представитель. 11:04 в Москве и Петербурге. Еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Тимофеев. Это программа «Спецпредставитель», программа посла по особым поручениям российского МИДа по преступлениям киевского режима. Родион Мирошник в студии. Как всегда, по понедельникам. Привет, рад видеть.
Да, взаимодействие. Привет. Да, добрый день.
Ну что, мы выходим в контексте напряженности на Ближнем Востоке, очередного витка эскалации. В выходные все ждали, начнется полномасштабная горячая фаза Третьей мировой войны, не начнется. Будут ядерные удары, не будут, или удары по ядерным объектам. Кажется, что, ну, так сказать, темы разные, но с Украиной, но все в нашем тесном мире так или иначе увязано.
Ну, в детали вдаваться не буду, связанные с израильским конфликтом, потому что это долгая история, и вырывать ее из контекста, как делают сейчас западники, когда они вот сейчас выступил Кэмерон и говорит, знаете, а Израиль, говорит, имеет все права для того, чтобы ударить в ответ на нанесенный удар Ираном по Израилю. Подождите, а Иран имел возможность нанести ответный удар по Израилю после того, как Израиль атаковал посольство и консульство в Дамаске, которое относится к Ирану? Да, и вообще история войны между Ираном и Израилем, она очень длинная. И разбираться в этих хитросплетениях, знаете, иногда гораздо сложнее, чем где вырывать вот какие-то эпизоды из контекста и предъявлять их обществу для того, чтобы просто откровенно манипулировать сознанием. Как раз вот об этом минувшую ночь и наша делегация в Совбезе ООН, они об этом говорили, потому что, ребята, это двойные стандарты. Нельзя поступать таким образом, когда вы просто две недели назад проигнорировали требования России вот внимательнейшим образом отнестись, потребовать прекратить, провести расследование вот этого инцидента, связанного действиями Израиля. Тогда вы сказали, нет, этого не нужно, это вот мы не знаем деталей и всякое прочее. То есть вот такое поведение, оно провоцирует развитие конфликтов. То есть это такая колониальная стратегия, когда берут и разводят в разные стороны представителей вот разных стран, сторон конфликта, и продолжают накачивать ситуацию. Так что мы сейчас находимся на этом фоне. Но, знаешь, я коснусь все-таки вот этой темы, которая связана именно вот вроде бы где-то рядом, да, то есть, но вот возмущение на Украине просто было всеохватывающее. И причем они не сопереживали Израилю, они не там становились на сторону Ирана, они дружно плакали в эфире, да, то есть, в частности, тут же Зеленский, он активно, он понимает, что сегодня Израиль занимает всю информационную повестку.
Да.
И сейчас и последствия для Украины, то есть он вынужден был вечером выходить в эфир и рассказывать о том, что вот союзники, однако, не все союзники. Оказывается, Израиль вот можно прикрывать своими ПВО, а Украину почему-то нельзя. А вот и начинается вопрос, как же, подождите, Украина же была самая главная. Это же мир, он же стал за последнее время украиноцентричен. И тут вот такое разрушение, да, то есть Израиль прикрывают, Израиль отстаивают на заседании Совбеза, и тут, понимаете, последний гвоздь в крышку гроба, это заявление о том, что в Конгресс будет вынесен отдельный проект, который касается финансирования Израиля.
Да, тут важно напомнить, что раньше помощь рассматривалась в совокупности, помощь Израилю и помощь Украине в одном пакете. Теперь в Америке решили, да.
Да, и вот тогда я понимаю, что люди, которые планировали вот этот пакет, вот этот блок, они прекрасно понимали, что в Соединенных Штатах интерес к Израилю многократно больше. А туда еще пытались в этот пакет воткнуть и тему, связанную с границей. Когда вот пересекаются границы, значит, там много нелегалов, и эта тема, она вообще беспокоит огромное количество людей. А туда, вот знаете, таким паровозиком, который тянет, кстати, две трети этой суммы, из которой они пытались протолкнуть, тогда это больше 100 миллиардов долларов, вот туда прицепить Украину. А паровозик не поехал, не получилось. И вот на протяжении 7, уже 8 месяцев идет бадание за попытки Байдена пропихнуть вот дополнительное финансирование на продолжение войны на территории Украины. А вот этот паровозик, он пробуксовывает, поэтому сейчас, знаете, вот, ну, вот как картинка, да, локомотивчик поехал отдельно, а паровозик остался. Поэтому настолько, кто будет толкать дальше паровоз под названием Украина, на сегодняшний день большой вопрос, и это понимает Зеленский.
Ага, и здесь возникает вопрос, вот смещение фокуса внимания с Украины и все, о чем мы говорим сейчас, значит, вот эта история с помощью разделенной и так далее. Это от понимания бесперспективности, от усталости, в общем, Почему?
Много факторов. На самом деле много факторов. Здесь вот какого-то доминирующего вот выделить, ну, достаточно сложно. Но ключевой, на мой взгляд, все-таки, по крайней мере, американцы живут вот в американоцентричном мире. Угу. И они считают, что их внутренняя политика, она влияет на весь земной шар, и поэтому определение происходит исключительно из настроения американцев. И когда померили настроение американцев, вдруг выяснилось, что только 2% американцев интересует, что там происходит на Украине. Угу. А даже среди этих 2% подавляющее большинство относится, знаете, это как к значимому, но бейсбольному матчу, который проходит где-то далеко. Мы, конечно, за наших, но если там что-то произойдет, ну, там, ну, проиграют, ну, слушайте, это лишний повод выпить банку пива и поплакать на плече у соседа. Вот, но не более того. Поэтому сейчас тема, которая касается границы, она гораздо более значимая. Тема с Израилем тоже значительно превосходит в информационной
повестке. Она важнее просто,
и
мне
целый,
кажется,
целый ряд вещей.
И для мира в целом, для мировой экономики.
Знаете, все чаще американцы начинают задавать вопрос уже в Конгрессе. Ребята, мы отгрузили на Украину 300 миллиардов долларов. Да? И где результат? Где Зеленский, который приехал и рассказал здесь вот нам четкий план, как они победят Россию? Где отчет за те 300 миллиардов, которые туда были направлены? Или где они, по каким карманам рассованы? А тут еще возникает вопрос, извините, а через Украину идет уже трафик военного вооружения, который поставляется на Ближний Восток, который идет к арабам, который идет в Афганистан, который идет вообще-то идет куда угодно. То есть какая-то черная дыра. И вот желающих связываться с этой черной дырой становится все меньше.
Так, мы начали с большой темы просто. Ну, понятно, что она не может оставить равнодушным никого. Но традиционно начало программы — это о планах сегодняшней беседы.
Итак, на сегодня, знаешь, вот у меня буквально мы сейчас подводили данные, и я сегодня должен буду рассказать, по всем моим подозрениям, вот эта неделя по количеству людей, которые пострадали в ходе военных действий, до всей линии боевого соприкосновения, она, есть все шансы, что она будет по количеству пострадавших людей, наверное, самая кровавая с начала года. Да, с начала вот этого 24-го года. Чуть больше подробностей я расскажу непосредственно в блоке. Дальше Киев продолжает качать тему радиационной опасности и при этом подвергает постоянно обстрелам Запорожскую атомную электростанцию. Мы поговорим с человеком, который находится прямо сейчас там и готов нам поделиться подробностями, потому что нам важно понимать и донести вот нашим слушателям и в том числе за пределами России о том, что реально происходит на этой крупнейшей атомной электростанции, и там же есть серьезнейший вопрос по радиационной опасности. И дальше, знаете, я коснулся бы ряда тем, которые касаются вот стамбульский сценарий, корейский сценарий, отношения Запада. Вот, знаете, наговорили так много, и вот в этом надо разобраться.
План Трампа.
План Трампа, опять же, обязательно, да. Поэтому вот, знаете, как вот слоган «Радио Спутник», да, разберемся. Да. Давайте разбираться.
Давайте разбираться. Начнем с событий нынешней недели.
Эта неделя, она принесла нам такие цифры, по нашим данным, вот они предварительные, естественно, но подтвержденные, то есть как минимум 146 человек пострадало. На мирных объектах, вдоль всей линии боевого соприкосновения, пострадали 146 мирных жителей. При этом 29 человек погибло, среди которых 6 несовершеннолетних. Это дети. Дети вот, от 7 лет или 6 лет вот, до 16 лет. Это те, которые... Вот, и четверо несовершеннолетних детей они пострадали в ходе этих обстрелов. При этом количество прилетов было меньше, чем, к примеру, там, 2 недели тому назад. Если у нас цифра зашкаливала где-то за 3000 прилетов в неделю, то по данным вот, моей службы на данный момент это 1362 прилета, которые
то
были...
даже больше, чем в 2 раза сократилось.
Но количество пострадавших не уменьшилось. Это говорит об одном, о том, что обстрелы ведутся целенаправленно. Это целенаправленные удары, и при этом очень массово используются беспилотники. За эту неделю более 30 человек пострадали непосредственно от ударов беспилотников. Я не устаю повторять, если те, кто не знает, как работает беспилотник. Да? То есть беспилотник — это человек держит оператор в руках, держит планшет, панель управления или еще какое-то приспособление. Все беспилотники оснащены камерами. Как правило, высокого разрешения. Они прекрасно видят, что они делают. И не разглядеть ребенка, старика, там какую-то супружескую пару 70-80 лет просто невозможно. Не разглядеть тот же городской транспорт, городской автобус, да, что это никак не БТР, никак не танк, никак ничего похожее на военную технику, просто невозможно. Поэтому это говорит о том, что идет целенаправленный удар, наносится, вот, выслеживают, догоняют и бьют по мирным людям, по мирным сооружениям. Знаете, вот на сегодняшний день у нас жесточайшая трагедия произошла, конечно, в Токмаке. РСЗО нанесли удар по жилому сектору, и на сегодняшний день, вот по данным губернатора Евгения Балецкого, 16 человек погибло. 16 человек. Среди них трое детей, которые, тела которых были извлечены из-под завалов этих домов. То есть удары были очень мощными, и поэтому ряд домов просто сложились, и вот на протяжении двух суток велись раскопки. То есть буквально МЧСники вытаскивали из-под... И знаете, до сих пор еще есть сомнение, что эта цифра окончательная. Потому что еще не прекращены работы, то есть подавляющее большинство работ уже выполнено, но тем не менее какие-то люди продолжают еще числиться в списке не найденных,
пропавших
без вести. Да, то есть в том числе это речь идет и о ребенке, и о его маме, или, ну, женщине, которая была с ребенком. Но и вот окончательно еще ответы не даны. Так что вот эта трагедия, которая постигла Запорожскую область, она крайне важна. И важно понимать, что нельзя было не увидеть, это частная застройка, это крупные дома, по которым был нанесен удар РСЗО. На этой же неделе был нанесен удар и с использованием Storm Shadow. То есть британцы, которые поставили дальнобойное вооружение. Вот когда Зеленский бьется в истериках с криками «Дайте мне дальнобой, я буду бороться с Россией», вот вы должны точно понимать, что вот эти дальнобои, они полетят как раз по местам, которые не имеют никакого отношения к военной деятельности, к военным объектам и прочее. Поэтому в Луганске был нанесен удар по очень старому машиностроительному предприятию, которое готовились запустить, то есть там вели работы для того, чтобы начать выпускать мирную продукцию, чтобы у людей появились рабочие места, и туда был нанесен удар. И 9 человек пострадали, слава богу, погибших нет, но 9 человек там подверглись ранениям, причем на ранения очень серьезные, есть люди, у которых ампутированы конечности, люди, которые сейчас находятся в больницах, за их жизнь в прямом смысле продолжают бороться врачи. Знаете, еще один момент, который... А вот, знаете, такой вот они, от них веет каким-то цинизмом, а вот в Курской области село Апанасовка... Беспилотник выследил автомобиль, летел долго за ним, нанес удар, и там никто не выжил. То есть там был папа и две дочери. Две дочери, дети 10 и 6 лет. То есть две девочки и их отец, они просто сгорели в этом автомобиле, потому что по нему был нанесен удар с беспилотника. А в центре Климово, это тоже небольшой поселок, мальчик 12-летний, значит, там ехал на велосипеде, он не доехал до подъезда буквально несколько метров. Да, то есть рядом с ним происходит вот такой разрыв, наносится удар, и ребенок получает такое количество осколков, он просто гибнет на месте. И гибнет на месте женщина, находящаяся с ним. Она рос родственница она ему или нет, я не знаю, но выглядит на самом деле это просто, вот просто жутко. По гражданским автобусам как минимум 4 за неделю. 4 гражданских автобуса, по ним были нанесены целенаправленные удары. То есть выслеживали, следовали за ними, догоняли и били. Вот микроавтобусы, гражданские автобусы, это есть и Херсонская область, и Донецкая Народная Республика. Вот такие вот события, которые происходили вот сейчас. В Шебекино тоже был нанесен удар по микроавтобусу и по автобусу. То есть, знаете, вот в этом случае это не просто преступление. Это не просто военное преступление. Это вот акты терроризма, выполненные с особым цинизмом. То есть все прекрасно знают, кто ездит на маршрутных такси. Все прекрасно понимают, что там есть взрослые женщины, старики, дети. Вот и по ним наносятся удары, причем вот долго выслеживая, выискивая. Еще один прецедент на этой неделе, пункт 3 бригады МЧСников, спасателей, они попали тоже под обстрелы. Причем обстрелы повторные и обстрелы с использованием беспилотников. То есть были нанесены удары по людям, которые приехали спасать, которые приехали уже, знаешь, там пытаться минимизировать последствия предыдущих ударов. Нет. Идет удар еще, направляется беспилотник, подвешивается сверху и наносятся удары уже конкретно по пожарным автомобилям, по спасателям, которые приехали вытаскивать людей из-под обломков для того, чтобы хоть кого-то спасти, кому-то сохранить жизнь. Но вот уровень цинизма в этом смысле, знаете, там, ну вот в нормальной голове это, вот, ну, мне кажется, знаете, они как-то не укладываются.
Так, для того, чтобы отделить одну тему от другого, предлагаю сейчас перебивку сделать. Вот от чудовищных новостей к страшным, вот так скажем.
Спецпредставитель.
Так, мы идем дальше. Сейчас поговорим про ситуацию на Запорожской атомной энергостанции. Тоже вчерашняя неделя была ознаменована тревожными событиями, непрекращающиеся удары, обвинения со стороны Украины в адрес России, что сами по себе, мол, бьете и так далее, высказывания МАГАТЭ. Для того, чтобы подробнее разобраться в ситуации, мы подключим к разговору первого главу военно-гражданской администрации города Энергодар Андрей Шевченко. С нами на прямой связи. Андрей, здравствуйте.
Приветствую вас, приветствую.
Да, Андрей, спасибо, что согласились выйти с нами на связь. Знаете, у меня все-таки для начала вопрос не по Запорожской электростанции, а вы как человек, находящийся на Запорожье. Да, правильно я говорю? Да, на Запорожье.
Угу. Запорожской земле.
Да.
На Запорожской земле, на Запорожской атомной электростанции.
Вот, и скажите мне, атмосфера какое? Вот люди все говорят о том, что происходит в Токмаке. Что произошло? Можете вот чисто эмоциональный фон нам немножко описать, для того, чтобы понимать, как воспринимается это запорожцами?
Это воспринимается как личное горе и как личная трагедия. Потому что, если смотреть, допустим, по Донецку, который каждый день ежечасно и территории Донбасса обстреливаются фашистами, здесь как бы было полегче по этому вопросу. И когда, да, уже пришло это сюда, где каждый день идут обстрелы, а особенно такого, как в Токмаке случилось, такого здесь я даже не припомню, если честно. И получается, что это горе Токмака у каждого в сердце лежит, потому что это воспринимается, как погибли твои дети, твои родители, твои близкие. Это очень серьезно, очень страшно. Ну, мы все сплотились вокруг этого горя.
Да, Андрей, спасибо вам большое. А давайте все-таки перейдем к той теме, которой вы непосредственно разбираетесь, вы находитесь в Энергодаре. И могли бы рассказать, что сейчас происходит на Запорожской атомной электростанции. Я немножко мотивирую свой вопрос, почему идет речь. Запад очень любит манипулировать на эту тему. Западники привыкли слышать Украину, которая говорит, а вы знаете, говорит, русские там захватили электростанцию, они ее нафаршировали вооружением и сами себя обстреливают. Знаете, и когда я вижу, вот когда заходит такое обращение, да, то есть у меня, честно говоря, у меня на голове шевелятся волосы.
Да, здесь я с вами полностью согласен про все моменты, как Запад очень любит манипулировать, потому что это Запад манипулирует. Я уже перед этим ранее говорил в другом интервью о том, что Украины как государства не существует. Существует террористическая организация УГИЛ, которая полностью работает по заданию Запада. И с этим как раз, вот если посмотреть всеобщую картину, начало обстрела Белгорода, приграничных территорий, теракты в Москве, в других городах. И сейчас они подошли к лакомому кусочку. Это непосредственно Запорожская атомная станция. Потому что, ну, как тоже говорилось, МАГАТЭ не выполняет функцию регистраторов событий, учета, производственно-технических обслуживаний, испытаний. Они смотрят, что все идет в норму. Они слышат, они видят прилет, они видят вживую беспилотники, которые летают. Но, будем так говорить, это организация, которая работает на, будем говорить, деньги и средства западных стран, которые в основном платят за это. Они сами в душе все понимают, но говорить об открыто не могут. И получается, что мнение МАГАТЭ в полной картине не выстраивается в четкую позицию, что происходит на самом деле.
Вот тут, Андрей Ларьевич, простите ради бога, да, что перебиваю, значит, ну не на западные, а МАГАТЭ является структура ООН.
Да, и кто больше платит, здесь еще достаточно большой вопрос.
Справедливо.
А вот как раз западники предпочитают захватить управление, захватить административный аппарат и пытаться навязывать уже свою парадигму. Да, езжайте, да, смотрите, да, мониторьте, но выводы мы будем контролировать. Мы будем сами, то есть мы будем запрещать, по сути дела, определять, кто же наносил этот удар. Поэтому, знаете, вот когда распространяются самоудары по самоконтролируемым атомным электростанциям, возникает дурацкий вопрос. Подождите, у России еще огромное количество электростанций. Угу. Атомных, да? А почему по ним не наносим? Почему мы вот такие,
да нет,
такие
особенные? Это...
Вот, да. Я как раз хотел дальше и сказать по тому поводу. Здесь я сказал, почему за деньги Запада, потому что это слова Запада, что мы больше платим, и значит администрация МАГАТЭ это наша. На самом деле, конечно, это не так. Вот. Это все идет в скупщину. Все оплаты МАГАТЭшных, ну, на МАГАТЭшных денег.
Вот, Андрей Ильич, может быть, вы в курсе, вот чисто технически, но там же работают сотрудники МАГАТЭ, ну, в смысле, находятся сотрудники МАГАТЭ,
называется. Они ходят постоянно, контролируют, они присутствуют на испытаниях, ходят на где свежее топливо находится, смотрят на схаят, где хранение сухого...
Вот когда случается прилет, они же там прячутся, очевидно, там, в этот момент, они как-то его, ну, там, я не знаю, хотя бы фиксируют, если...
Ну, фиксируют, что был прилет, да. Фиксируют, что был прилет. Сам факт прилета фиксируют. А на слова «а откуда?» они говорят, мы не баллистики. Вот в чем вся картина. Получаю. Они слышат, видят, на атомной станции уже какую неделю звучит, объявляется воздушная тревога или авиационная угроза, запрет хождения по территории. Люди заходят все в помещение, на территории даже прекращаются работы, которые на улице ведутся. Люди сидят, ждут, когда прекратится эта атака. Потому что беспилотников, да, в последнее очень много. И как раз вопрос к тому, что они говорят, что мы сами стреляем. Но здесь в ответ логический. Атомная станция Запорожская находится на российской территории и вошла в состав Российской Федерации. На Украине существует еще у нас 3 атомных электростанции, не считая Чернобыля. И получается, зачем нам стрелять в себя, когда у нас есть другие объекты, если мы хотим что-то сделать. Можно у них полностью погасить всю инфраструктуру, уничтожить 750 киловольт АРУ. И тогда все, атомные станции встанут. 330 уничтожить АРУ. У них станции встанут, потому что атомные станции не могут быстро гасить свои, ну, реакции. По частоте блоки отвалятся. У них нет уже таких регулирующих тепловых, у них остались они единицы. У них очень напряженная ситуация. Вот как раз Россия показывает, люди, граждане, которые остались на территории так называемой Украины, смотрите, Россия не делает варварских и террористических шагов по отношению к вам. Уже давно могли полностью вас всех обесточить. Ну, понимают, была зима, людям холодно. Получается, что российское государство лучше относится к гражданам Украины, чем само правительство так называемого нелегитимного сейчас президента Зеленского. К своим гражданам. А здесь идет, да, но это зазеркалье полное. Здесь как раз можно сказать о том, что они совсем другие люди. Они считают, что то, что они делают, это правильно. Это как марсиане саранча прилетел и начинают кушать людей. Они считают это правильно, потому что им кушать хочется.
Андрей Владимирович, да, Андрей Владимирович, вы просто очень ценный спикер. И нам бы на самом деле хотелось понимать атмосферу на Запорожской атомной электростанции. Как вот мы поговорили только о военной части, во-первых, ну, интересно, последствия вот на этой неделе была попытка очередных ударов, которые прилетали, ну, достаточно близко к самим энергоблокам. И как работает станция? Как себя чувствуют люди? Что происходит вот, ну, в обычные нормальные дни?
Потому что... Полторы минуты у нас.
Все, я скажу быстро. Сами блоки, энергоблоки, куда вот были последние прилеты, это купол 6-го энергоблока, рядом с блоками попадало. Сам по проекту энергоблоки рассчитаны на падение сверхзвукового истребителя. На данный момент самое страшное, что может произойти, это сухое хранилище отработанного ядерного топлива, если попадут мощные заряды. Это будет грязная атомная бомба, которую я уже говорил, Роза Ветров настроена так, что в основном все пойдет на Запад. И пускай граждане Евросоюза, западных стран знают, что к ним это придет. И пускай своих руководителям намекнут о том, что не надо этого делать, не допускайте. И так же самое это инфраструктура, обеспечивающая непосредственно энергоблоки, которые снабжают теплом, водой, химрастворами и всем остальным. Потому что реактор, атомная станция, это очень огромнейшая лаборатория и производственный цех, который держится на всех моментах. Инфраструктура, это страшно, если попадут разрывы.
Фон сейчас радиационный нормальный?
Фон, все в пределах нормы, 12-16 микрорентген час. По проекту, естественно, фон 20. У нас с фоном все нормально. Энергоблоки у нас находятся все в безопасном состоянии.
Андрей Владимирович, вынужден вас перерывать. Спасибо вам огромное, что нашли время выйти к нам в прямой эфир. Первый глава военно-гражданской администрации Энергодара Андрей Шевчик был с нами на прямой связи. Реклама, новости, после чего продолжим.